Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. Помимо великого праздника Воздвижения Господня, у нас еще эта неделя, которую в народе называли «Бабьей неделя», потому что именинницы, благодаря памяти нескольких святых, ну, почти все или половина православных верующих женщин. Я имею в виду память мученицы Людмилы Чешской 29 сентября, мученицы Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 30 сентября и память преподобной Ефросинии Суздальской 1 октября. Вот все эти совершенно удивительные и такие разные женщины дают возможность нам поговорить о том, что же такое женская святость. Мне кажется, что это, ну, вроде как все мы перед Богом равны. Нет ни эллина, ни иудея, ни мужеский пол, ни женский. Но все-таки вот есть мужеский пол и женский, и разница есть не только физиологическая и психологическая, но и в тех путях, которые выбирали наши святые женщины, и которые служат нам образцом. Все-таки мужской подвиг был единицам женщин по плечу. И мы можем посмотреть на равноапостольных жен, которых всего за всю историю христианской церкви набралось 5.
Ну, это нормально и естественно, если мы не будем умышленно притягивать за уши феминистскую повестку и не будем трактовать действительно слова апостола Павла о том, что нету мужеского пола и женского, он ведь говорит во Христе, да, то есть уже в Царстве Божьем на самом деле, вот, или перед Христом никто не умален. Вот, то все-таки не женское дело тягать шпалы, вот, и не мужское дело рожать детей. Неправильно было бы, как я часто слышу от некоторых православных мужчин, особенно тех, которые не слишком успешные или удачные, или счастливые в браке, говорить, что вот женщины вот этого не могут, или вот они не должны, что вот у женщин есть такие-то проблемы, которых нет у мужчин. Есть проблемы, да, и у мужчин, и у женщин, хотя, конечно, женская психология отлична от мужской, как вы совершенно справедливо, Марин, заметили. Вот. Но образы, особенно в истории женской святости, они могут, безусловно, отличаться. Женщина не скакала на коне впереди войска, женщина не могла быть собирательницей русских земель, но женщина могла воспитать своего внука, как это сделала княгиня Ольга или Людмила Чешская.
Да, и мне кажется, что вот история
Людмилы... И даже за это пострадать.
Да, мне кажется, что история Людмилы Чешской, она вообще удивительная во многих смыслах. Но возьмем хотя бы, что в нашем сознании Чехия и вообще все вот это вот западное славянство, оно такое какое-то сомнительное. Там и уния была, там и католики были с протестантами, и вообще там много чего всего кажется нам от нашего невежества и незнания. А на самом-то деле от кого приняла крещение княгиня Людмила?
Ни много ни мало от святого равноапостольного Мефодия, брата Кирилла.
И вообще вот представить себе, как все это близко, и как похоже на историю равноапостольной княгини Ольги, потому что во втором поколении христианство не привелось, а ей нужно было взять внука на воспитание, так же, как и княгине Ольге, и воспитать его так, чтобы внук принял от нее как бы вот эту вот христианскую благую весть, и дальше вся земля, благодаря благоверному князю, могла бы дальше жить.
Вообще, это частая история бабушек, не всегда счастливая, к сожалению, и для бабушек, и для внуков. Я неоднократно это видел, когда действительно... Всегда это очень сложный вопрос, когда неверующие родители, но верующие бабушку. Уж простите, что я не про святую равноапостольную Людмилу или Ольгу сейчас говорю, а про жизненную ситуацию, поэтому в первую очередь расстроенных бабушек, чьих внуков не хотят воспитывать в христианской вере, я призываю молиться вот этим двум замечательным бабушкам, равноапостольной Людмиле и равноапостольной Ольге и Людмиле Чешской, потому что они, конечно, помогут. Бабушке приходится идти очень узким путем. С одной стороны, ребенок родительский, и поэтому именно родители определяют, как они будут воспитывать своего ребенка. Я знаю, например, одну ситуацию, лично я ее знаю, когда родители, наняв адвоката, подали в церковный суд на священника, который по просьбе бабушки без воли родителей окрестил ее внуков. Вот, и это не очень хорошо закончилось и для бабушки, и для священника, потому что родители могут вообще прервать возможность общения бабушки со своими внуками, или вот как в случае Людмилы Чешской, ее просто задушили.
Да, задушили вуалью, и вуаль стала как бы ее символом.
Ее символом, да. Поэтому бабушке надо быть не просто ревностной христианкой в такой ситуации, ей надо быть очень мудрой, потому что ее задача не просто во что бы то ни стало покрестить, например, своего внука, не просто во что бы то ни стало рассказать ему там какие-то фрагменты земной жизни Спасителя. Все равно, тем более часто бабушки пытаются компенсировать на внуках то, чего им самим не удалось на своих собственных детях. Поэтому бабушке спокойствие, не надо бросаться в бой, как тигрицы, пытаясь привести своих внуков ко Христу, а мудрость, молитва, взаимодействие с родителями и помощь этих замечательных бабушек.
Ну, давайте теперь поговорим о наших любимых Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. Мне кажется, что тут сложно к чему-то прицепиться, потому что житие их не основано на документальных мученических актах, которые просто не сохранились. Поэтому оно вполне литературное и написано в духе своего времени, которое далеко отстоит от мученического подвига этих святых. Там есть масса для меня непонятных ситуаций, главным образом связанные с личностью императора Адриана, при котором они пострадали, и по житию они непосредственно им были осуждены на казнь. И для меня загадка в том, что, в общем-то, он в истории нигде не замечен как изувер, как садист, как какой-то фанатик-язычник. Был он вполне себе просвещенным правителем, много чего хорошего сделал для Римской империи. И, в общем, при нем христиан судили. Их не просто гнали там на арену Колизея, но их могли казнить исключительно за то, что они пренебрегали решением суда. То есть суд мог присудить им совершить те или иные там обряды языческие, они это решение не исполняли, за что и были обречены на казнь. Но вообще соблюдалась некая процедура. То есть вот эта вот жесткая история, когда разгневанный император сам посылает на казнь детей.
Слушайте, ну давайте прям вот, если хотите, разберемся с юридической стороной вопроса. Дело в том, что действительно Адриан относился к удивительному периоду Римской империи, как вы их справедливо назвали, просвещенных императоров. Он был сыном императора Траяна. Эти люди вошли в историю Римской империи как возродители, как культурные люди, как люди, которые очень много сделали для государства и, в общем, для всего. Больше того, действительно, как бы серьезные гонения, такие массовые, поиск христиан, там, преследования, их были прекращены. И именно в эти эпохи ни много ни мало появились даже у христиан каменные храмы в какой-то период, то есть так вот на долгосрочной основе. Но вспомним, что именно императору Траяну, отцу императора Адриана, принадлежит знаменитое письмо, его ответ наместнику Плинию-младшему, который спрашивает его, за что казнить и преследовать христиан? За преступления, связанные с именем христианин, или за само имя христианин? И Траян отвечает, за само имя. То есть не надо было ничего доказывать. Если человек является христианином, за само имя христианина человек подлежал в этот век просвещенных императоров смертной казни. Почему же тогда не было массовых гонений? Это интересная особенность римского права, в отличие от современного нашего права, где в римском праве не существовало позиции государственного обвинителя или прокурора. Вот нам сейчас это удивительно, да, мы имеем дело, например, с убийством или с воровством, или с, не знаю, с дорожно-транспортным происшествием, и по этому поводу автоматически возбуждается уголовное дело, назначается соответствующий обвинитель, назначается или избирается адвокат и так далее. Римское право не знало должности обвинителя. Должен был найтись человек, который является не только потерпевшей стороной, а именно обвинителем. И это создавало удивительный исторический прецедент, когда христиане могли жить. Существовал закон о смертной казни для христиан. Но поскольку никто их в этом не обвинял, то христиане могли десятилетиями спокойно жить. А потом, это известный как бы эпизод, когда вдруг, например, вашему соседу-язычнику глянулась ваша дочка или ваш огород, и он говорит: так, слушай, ты мне вот эти пару соточек отрежь, или пусть твоя дочка выйдет за меня замуж. А ты говоришь: нет, я не согласен отдать тебе там свой огород или свою дочку, ты вообще язычник, я христианин. И этот человек шел и выступал обвинителем в суде. Судья мог быть вашим соседом, не обязательно римским императором, он мог к вам очень хорошо лично относиться. Именно, кстати говоря, многие мученические акты того времени, именно вот этого периода, они носят потрясающую такую особенность. Они не были следствием жестокости мучителей, палачей или судей. Это была попытка через муку, через пытку заставить тебя хотя бы на словах отречься. Та самая история, мы вспоминали сегодня с вами уже Понтия Пилата, я упоминал мельком, что мотивом, послужившим Понтию Пилату жестоко мучить Христа, было не желание причинить тому наибольшие мучения, а попытка избавить его от смерти, показав иудеям: вот я достаточно его наказал, давайте теперь уже его отпустим. Здесь некий схожий мотив. Я должен тебя убить. Ну, представьте себе, вот вы должны меня убить, Марин, и у вас есть возможность меня спасти. Забудьте на секундочку, что вы христианка, просто вы моя добрая соседка. Вам надо, чтобы я всего лишь сказал, что я не христианин. Что вы будете делать? Сначала вы будете меня уговаривать. И мы видим в житиях многих святых, что правители сначала уговаривают. Уговаривают по-разному. Вы можете пообещать мне денег, вы можете пообещать мне власть, вы можете просто сказать: да ты вообще дурак, окстись, успокойся, просто скажи. Просто скажи, я запишу, а ты себе в душе верь как хочешь, я не являюсь твоим врагом. А я почему-то уперся. Что вы будете делать дальше? Вот на вашем месте я бы тоже помучил меня сначала немножко, да, потому что в надежде, что я образумлюсь и через мучение таки соглашусь сказать, что я не христианин. Вот такая вот странная и удивительная для современного человека история, она массово повторялась в житиях святых того периода.
А почему странная и удивительная?
Она, ну, потому что мучения являлись попыткой спасти. К сожалению, во многих житиях, на самом деле, вот эти мучители, многие, может, они и были, описываются как садисты, которые, значит, пытаются, получают удовольствие от того, что они там мучают бедных христиан. Ну, подчеркиваю, именно в этот период просвещенных императоров, часто это была попытка спасти, а не желание причинить боль.
Так ведь и большевики в 20-е годы хотели образумить неразумных, темных, странных людей, которые со своей церковностью, со своей религией не понимают, что светлое будущее – это коммунизм, и никакого Бога нет. А надо просто вот заявить, что ты отныне и впредь вместе со всеми стройными рядами строишь коммунизм, и все будет хорошо.
Нет, я все-таки не согласен. Гонение большевиков, оно было подобно гонениям первых веков, самого первого, я имею в виду, века. Может быть, чем-то похоже на какие-то другие эпизоды, когда недостаточно было просто произнести формулу. Здесь вот в этот период мы видим, как описаны интересные эпизоды, когда христианину клали на ладонь ладан, держали его за руку и начинали снизу запястье жечь огнем, чтобы, просто не вытерпев боли, человек отдернул руку, ладан бы упал на жертвенник, и тем самым можно было написать: все, жертва богам принесена. большевики никогда не соглашались на подобное. Это все-таки была идейная история. Здесь мы видим чисто правовую коллизию. А почему я говорю, что это удивительное и странное время, когда для многих... Я не знаю, что там было у Адриана, как вы правильно, совершенно справедливо сказали, не сохранилось их мученических актов, которые сохранились часто из других мучений христиан. Но для меня сейчас это повод не только поговорить о подвиге мучеников, но поговорить о том, как интересно и неправильно может быть устроена, казалось бы, одной из самых совершенных правовых систем, вот, побуждающих как судей совершать странные действия, так и святым проявлять свою святость.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда по субботам, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда по субботам, мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. Ну и отдельно, конечно, очень хочется поговорить хотя бы вкратце о моей любимой святой, преподобной Ефросинии Суздальской, памяти ее 1 октября. Это удивительная женщина. Вообще, святые преподобные с именем Ефросиния в наших российских православных святцах, за кого не возьмешь, все совершенно потрясающие женщины. Вот просто диву даешься. Казалось бы, это такие давнишние-давнишние времена, которые в нашем сознании какие-то темные, непросвещенные, забитые, а у женщины предстают какими-то там затворницами, как в каком-нибудь мусульманском гареме, только в русском тереме или в русской избе, где-то там на задворках, в какой-то там дальней комнате с детьми, вообще тише воды, ниже травы. Что мы видим у наших преподобных благоверных княгинь? Во-первых, блестящие образованные женщины, как правило, с какими-то кровными узами, с какими-нибудь королевскими или великокняжескими дворами современной им Европы. Ревностные христианки, воспитанные в православной вере вот с молодых ногтей, и для них никаких вопросов и сомнений, и метаний, как правило, не было. И при этом они очень тяжелый путь испытаний проходят, личностных, именно как женщины, потому что для любой женщины все-таки семья – это очень важно. Это очень дорого и очень больно, когда по родным начинает бить всевозможные недуги, беды, смерти в боях или от врагов, или в темницах. И все это удивительным образом преломляется в какое-то не просто терпение, а вот какой-то такой деятельный молитвенный подвиг, когда они могут, периодически оставаясь за старшего на хозяйстве, брать на себя управление княжеством. Ну, вот легко сейчас сказать. Вы попробуйте предложить любой, даже очень образованной женщине, возглавить какую-нибудь область. Ну, это же вот представить себе как... И при этом все время...
Княгини просто перевелись в нашем богоспасаемом Отечестве.
Да ну, прям вы как-то уж очень пессимистично смотрите. Для меня просто эти женщины всегда удивительно кажутся современными, удивительно вписывающимися в наше время и теми, с которыми можно просто посоветоваться и поговорить.
Ну, как, например, одна из совсем поздних княгинь, Елизавета Федоровна.
С этим проще, потому что есть эпистолярное наследие, есть воспоминания, все это можно как-то оживить и обыграть. А вот я имею в виду наших древних святых, которые удивительно современны почему-то сейчас, в особенности женщин.
Кстати говоря, очень радостно, что само имя сейчас Фрося или Ефросиния вновь стало приобретать... дурацкое слово сейчас употреблю, популярность обретать. То есть я вот знаю среди поколений сейчас, вот сейчас рождающихся детей, у меня есть несколько знакомых, Ефросиний, Фрось, вот, которых я с радостью поздравляю с наступающим Днем Ангела. Действительно, имя вот в 20 веке практически не встречавшееся, а сейчас вновь обретшее популярность, потому что образ Но это не просто наша давняя история. Да, если мы говорили сейчас с вами о Людмиле Чешской, или Вере Надежды, или Любови Матери Софии, это давняя история, тысячелетняя. Здесь это вот наше близкое, родное. Каждый из нас может поехать куда-нибудь в Ефимии, в Суздальский монастырь, вот, прикоснуться там к истории, прикоснуться там непосредственно к образу княгини Ефросинии. И многие вещи, да, вы говорите, не сохранились эпистолярного наследия, но как актуальны те деяния, которые они совершали, начиная с, например, разделения монастыря на вдовью и девичью часть.
О, да, это удивительно созвучно тому, что через 600 лет сделал, да, Серафим Саровский.
И то, что мы понимаем, вот мы говорили с вами на прошлой неделе о том, какие разные мужчины святые, да, на примере Макария, Льва, Силуана Афонского.
Иосифа,
да,
Волоцкого.
Иосифа Волоцкого. Мы видим, что нету единого образа устроения даже монашеской жизни. Так и здесь мы видим, в рамках даже одного монастыря, одного народа, одного времени, оказывается, для девиц нужно одно, а для вдов нужно совсем другое. Вот, оказывается, дело монастыря, в том числе женского, не просто уйти от мира, а служить, как бы сейчас сказали, образовательным центром, уж если ты в Суздале находишься, то есть в столице тогдашнего княжества. Вот. То есть многие вещи, которые преподобная в своей жизни совершала, они вообще должны и могут совершаться сейчас.
Да, и то же
они
самое.
Они реально актуальны.
То же самое служение, как у великой княгини Елизаветы,
да,
с ее Марфо-Мариинской обителью.
Да, да, да. Собственно, это настолько, вроде бы, прошло уже
больницу,
больше 100 лет,
а
это то, что должно и может делаться сейчас.
Ефросинья Суздальская тоже больницу при монастыре,
да,
создала.
Да, почему я сразу вспомнил Елизавету Федоровну,
да,
хотя,
да,
она сейчас не празднуется, потому что это все одно и то же. И сколько там, 600 лет прошло, да, но это ничуть не устарело. Этот образ монашеской женской святости абсолютно, ну, я говорю, разве что книги не перевелись, да, он воспроизводим сейчас. Это тот образ, которому можно подражать. Мы очень любим мученицу Веру, Надежду, Любовь и Матери их Софию, но мы понимаем, что, ну, простите, что я уж так сейчас скажу, что это не про нас. Дай Бог, чтобы это было и дальше не про нас, чтобы,
ой, да,
это не было актуальным и современным, чтобы наших детей мучили за имя Христово. Дай Бог, чтобы это никогда не воспроизвелось и не повторилось. А вот подвиг Ефросинии Московской, Ефросинии Суздальской, Елизаветы Федоровны, тех самых преподобных жен, прославленных в лике преподобных, это не попытка. Вот, вы знаете, многие женщины преподобные, которых мы поминаем, кстати говоря, и на Проскомидии, на каждой, они пытались повторить мужской подвиг преподобничества, там, столбничество, затворничество, жесточайшие аскезы. Он как-то у меня не откликался никогда. Мне как-то казалось, что, глядя на замечательных, прекрасных женщин, что не может и не должна женщина так себя мучить. А вот этот подвиг, он тоже преподобнический, это тоже монашеский женский путь. Он воспроизводим как на пути монашеского делания, так и на пути женщины, которая не пошла в монастырь, но по той или иной причине что-то с семьей у нее не сложилось. А таких женщин сейчас много. Много женщин и девушек, те, кто не вышли замуж, те, кто оказались в разводах, те, кто оказались вдовами, как Ефросинья Суздальская. И для них этот путь открыт, и, мне кажется, она может быть их непосредственной небесной покровительницей, даже если их и не зовут Ефросинья по жизни. И, конечно, образ вот этих женщин, которые отреклись от себя, у нас как бы наш сегодняшний разговор о кресте Господнем, о воздвижении креста Господня, о том, как мы должны жизнь свою принести и положить у подножия Христа, о том, чтобы и нас, даже если мы не достигнем святости, можно было изобразить на иконе припадающими ко Христу и служащими Ему. Такая получилась у нас цельная неделя, единый образ крестоношения как самому верховному нашему крестоносцу, Господу нашему Иисусу Христу, так и тем святым, которые были прославлены.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Храни вас всех Господь.
Седмица на радио «Вера».